Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Аркадий Беленков. Фамилия Беленкова очень известна, прямо скажем, знаменита. И даже странно, что человек, не выпустивший ни одного романа, не написавший книги стихов или пьесы, хотя он и даже баловался в драматургическом жанре и, безусловно, был одарен как прозаик, все-таки знаменит на почве литературной критики или филологической критики или литературоведческого романа, скажем так. Андрей, вот, конечно же, вам хорошо известно имя Аркадия Викторовича. А когда вы услышали о нем в первый раз, и что вообще вы подумали, прочитав хотя бы несколько страниц его книг? И, кстати, каких?
Ну, а вы знаете, Иван, это очень забавная история. Это был 68-й год, я это помню очень хорошо. Я ехал в Ленинград в сидячем поезде. В то время это было как раз вот то развлечение, которое можно было себе позволить на карманные деньги. Поезд приходил вечером, за окном было темно или темновато, то есть неинтересно, а сиденья там были расположены как в самолете. У меня была соседка, намного старше меня какая-то женщина, как-то мы разговорились, ну, не то что активно, но слово за слово, какие-то книжки, какие-то фразы, и вдруг она полезла в сумку и говорит, ну, вот нам ехать еще долго, по-моему, поезд шел часов 5-6, нам ехать еще долго, вот посмотрите, молодой человек, может быть, вас это заинтересует. И она мне протянула, знаете, прямо в кустах стоял рояль, она мне протянула знаменитейшие ныне номера журнала «Байкал», где были опубликованы две сенсационные вещи, где была опубликована «Улитка на склоне Стругацких» и отрывки из будущего огромного труда Аркадия Беленкова «Гибель и сдача советского интеллигента» Юрий Олеша. Я привожу именно в таком порядке, потому что именно в таком порядке, разумеется, это все и привлекло тогда мое внимание. Я проглотил Стругацких, а вот что мне дал Бог, дала судьба, я очень быстро читаю, поэтому я совершенно спокойно, не насилуя себя, за то время, что мы ехали до Ленинграда, спокойно все прочел. Так вот, я проглотил Стругацких и уже хотел ей отдавать эти два номера, когда она сказала, а посмотрите еще вот эту статью, и указала мне на Беленкова. Я немножко удивился, потому что как-то, ну, редко тебе предлагают прочесть статью о ком-то, тем более о советском писателе Олеше, я понимаю, если бы это еще была статья там о Солженицыне, например. Но, тем не менее, я сел читать. Оторваться я не мог. У меня было ощущение, что вот я чуть было не прошел мимо какого-то значительнейшего события в своей жизни, и слава богу, что вот моя безымянная соседка меня туда ткнула носом. Я прочел эти главы с восторгом, и вместе с тем у меня появилось ощущение, которое мне достаточно сложно определить. 68-й год, я еще практически не знал самиздат, а знал его скорее по передачам вражеских голосов. У меня не было выхода на тех, кто мог мне самиздат принести. Я плохо знал политические самиздаты, политическое инакомыслие. Скорее, я знакомился, опять-таки, то, что мне было интересно, по передачам вражеских радиостанций, с какой-то культурно-литературно-музыкальной стороной этого движения. Но когда я прочел эти главы, у меня ни на секунду не возникло сомнения в том, что я прочел политически неприемлемый текст. Когда немногим позже я прочел эту омерзительную заметку в литературной газете, по-моему, в литературной газете, в «Ассесуале Беленков выбирает Воронью Слободку», она меня абсолютно не удивила. Это была заметка, посвященная тому, что супруги Беленковы решили не возвращаться в СССР, а, как говорится, выбрали свободу. Статья была, естественно, грязная, естественно, глупая. Смысл был просто очернить фамилию, ничего толком не говоря. И вот уже после этой статьи мне стали попадаться другие произведения Беленкова. Разумеется, в первую очередь «Письмо в Союз писателей», то есть те его произведения, которые попали в самиздат. Слава богу, что реакция книжного рынка была лучше, чем реакция властей. И мои знакомые торговцы на московском черном книжном рынке успели заставить меня или уговорить меня купить его книгу о Тынянове, которая как раз в то время изымалась из библиотек и из продажи. И я купил книгу «Тынянов», я прочел книгу о Тынянове. У меня тогда не было таких слов, которые могут быть сейчас, что это один из самых блистательных умов, с которыми я заочно встречался, что сравнить его можно, наверное, с Амальриком по глубине безжалостности и бесстрастности анализа. Я даже не уверен, что я тогда и фамилию Амальрик-то слышал, честно говоря. Но вот ощущение того, что это вот мне на всю жизнь, оно у меня появилось вот тогда в вагоне поезда, который шел в Ленинград, и это ощущение у меня не проходит до сегодняшнего дня.
Аркадий Викторович Беленков вошел в историю русской литературы как создатель нового эзопового языка, эзопового стиля, эзоповой темы. Беленков и без драматической полосы в своей биографии тяготел к витиеватости и уклончивости. Свою дипломную работу в литературном институте, свой роман он назвал «Черновик чувств» и написал его в стиле, который сам же и изобрел – «Нео-барокко». Шел 44-й год, война. Сердечник с рождения, Беленков, подрабатывавший журналистикой в Совинформбюро, от фронта был освобожден, но от ГУЛАГа сердце не освобождало. Говорят, что он получил за свой диплом приговор – расстрел. Проверить, так ли это, у нас сейчас нет возможности. Не исключено, что подследственному грозили расстрелом, запугивали его. Как бы то ни было, за Беленкова вступились. Руководитель его дипломной работы, писатель Виктор Шкловский, обратился к влиятельному Алексею Толстому, также писавшему для Совинформбюро, и Аркадий Беленков получил лишь 8 лет лагеря. В лагере он продолжал писать, бумаги были обнаружены, и ему добавили еще 25 лет. В 56-м выпустили. Лагерь дал Беленкову тему, материал, ярость, но форма у него уже была. Первой его громкой книгой стал томик «Юрий Тынянов» 60-го года о писателе и революции, о компромиссе, о сгибании художника. Выбор эпохи – Николай I, Грибоедов, Пушкин – позволили Аркадию Беленкову говорить не просто о тыняновских героях, но обвинять сквозь них советский режим. И чем сильнее нападал Беленков на царские порядки, тем в больший восторг приходил советский читатель 60-х годов, разгадавший пафос автора. В 65-м книга о Тынянове вышла вторым изданием, где эзоповское мастерство автора было отточено уже до совершенства. Однако со второй книгой, со вторым героем у Беленкова получилось куда сложнее. Он пригласил на казнь Юрия Олешу и стал писать о сдаче и гибели советского интеллигента. И советский интеллигент, познакомившись с рукописью в сам издате, от Беленкова отвернулся. В 68-м году, совершив побег на Запад, Беленков тщетно пытался встретить сочувствие у интеллигенции западной, университетской. Увы, она почти вся сочувствовала Советскому Союзу, и ни эзоповых проклятий, ни прямоговорения слышать в те годы не хотела. На дворе был 70-й, третья волна эмиграции еще не начиналась. И как знать, что остановило 48-летнее беленковское сердце – драматические пережитые советские времена или благополучное западное безвременье? В нашей программе мы не будем разбирать детали биографии Аркадия Беленкова. Нам интереснее сам феномен этого инакомыслящего, противоречивость его фигуры, ни на что не похожесть его судьбы. Возможно, раньше других познакомилась с Аркадием Викторовичем Татьяна Максимовна Литвинова, дочь министра иностранных дел, бывшая в 50-е годы секретарем Корнея Чуковского. Я беседовал с Татьяной Максимовной о Беленкове в 2000 году. Архивная запись.
Я не могу только точно сказать, когда это, в середине, наверное, 50-х годов, меня повел к нему Корней Иванович Чуковский. Там был больной Беленков уже после возвращения из лагеря. Чуковский ему старался помочь, раздобыл ему рецензии внутренние для толстого журнала, я не помню, уж «Новый мир» или «Знамя». Когда нас познакомили, первое, что мне сказал Беленков: «А мы вас ждали, ждали, ждали. оказывается, в лагере, где он сидел, время от времени новость передавала, что вот танк Литвинова едет. Не знаю почему, но у нас вообще очень странно, он года на 2-3 меня моложе. Но мы в одних местах в разное время были, чуть не со школы, потом в ВИФЛИ, потом в Информбюро. Он обо мне слышал, а я, поскольку он моложе, я ничего не слышала о нем. Ну, поразило, что молодость, ему еще 40 не было, и болезнь. Очень горящие черные глаза, незабываемые совершенно, на белом треугольнике лица и довольно замысловатый рот. Но он горел и сразу индуцировал вот это горение. А мы тогда были такие благодушные уже хрущевцы, ждали чего-то. Не все, но вот я и ближайшие мои. Конечно, все ненавидели советскую власть. Да, я хотела сказать, вот рецензию, которую ему устроил Корней Иванович, как раз там лежала последняя. Корней Иванович взял этот листок, прочитал, бросил его, рассмеялся. Говорит, так вы просто напишите «Долой советскую власть». Потому что он так, собственно, и писал все время. И, собственно, вот весь он был такой. Скажем, его книга об Олеше, она была написана, ну, можно сказать, ради одной фразы, которую просмотрели цензора по тупости. А читатель, в особенности молодой, сейчас же схватил. И мне многие говорили о том, что для них это была отпорная точка. Фраза была в том смысле, что в России на одну революцию было меньше, чем следовало. Только-то. Очевидно, цензора увидали слово «революция», оно священное, и поэтому решили, что все в порядке. Тут нужна была еще вот сейчас еще одна революция, иначе говоря, контрреволюция. У него что поражало? Мы могли сетовать, могли кое-как сопротивляться, и все спасалось какой-то иронией, а чувство действительно ответственности, что что-то можно сделать, не приходило в голову.
Он воспринимался как городской сумасшедший?
Нет, нельзя сказать, потому что, наоборот, мы оказывались сумасшедшими. Он говорил простые вещи, взывал к совести. То, что у нас было само собой разумеющимся, за скобки, он произносил. А когда выносишь что-то за скобки, ты иногда забываешь даже об этом. Он никогда не забывал и не давал забыть. И он, надо сказать, очень встряхнул всех нас в этом смысле. Но я никого не знаю, ну, кроме Лидии Корнеевны, с которой тогда я не была еще близка, я никого не знала, кто так интенсивно и целеустремленно действительно боролся.
Татьяна Литвинова. Запись 2000 года. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Аркадий Беленков. Продолжаем. Историю своего знакомства с Аркадием Викторовичем рассказывает литературовед Мариетта Чудакова.
Я встретила его в 67-м году. Мы познакомились на Блоковском симпозиуме, втором Блоковском симпозиуме в Тарту. Он делал доклад Блока и Олеша. Я делала доклад Блока и Зощенко. Это было такое время, когда не ждали каких-то историко-литературных содержательностей от такого человека, как Беленков. Достаточно было вот этой вибрации, так сказать, мембрана вибрировала, чувствовали, что на грани допустимого это действовало, воздух электризовало. Но он произвел на меня человеческие, так сказать, личностно сильное впечатление, и я бы сказала, что оно не изменилось у меня. Я вспоминаю его, я не могу сказать, что оно изменилось, потому что вот у него было то же, чего у нас маловато в России, по-другому устроено, наш с вами народ, он состоял их из чистой соли, так сказать, из такой... Он сосредоточенно, неутомимо ненавидел советскую власть. Я и сейчас вспоминаю это, рукоплещу ему, если хотите.
А сам он осознавал, что он гораздо больше на территории политической, идеологической, нежели филологической? Сам он это осознал?
Я не знаю. Когда я стала писать послесловие к его позднейшему изданию «Олеши», я читала его письма какие-то, все и стало ясно, что... Что это такое? Это был очень важный такой выбор, когда он стал писать «Атынянам», я имею в виду. Он говорит в письме там Горчаку, говорит, что я рад, что 58-й год, что многие люди говорили мне и убедили меня, что надо писать что не обязательно в стол, что надо писать для печати. Он стал думать, очень правильное было решение, вот его именно, в тот именно момент. Он думал над тем, каким способом, какую гуманитарную книгу, так сказать, из гуманитарной мысли написать для печати. То есть пройти дальше, чем казалось возможным, преодолеть границу невидимую, которая у всех стояла и еще немало передвинулась. Она, конечно, с 1953 года, с антропологического факта смерти Сталина передвинулась, но и 1956 год огромным, так сказать, был событием. Доклад Хрущева, все-таки злодейство было названо злодейством, так иначе. Тут вот многие этого недопонимают, что называется. А что тут, собственно, несмотря на то, что Хрущев говорил в основном о коммунистах, о старых большевиках, все это мы знаем, но тем не менее, когда цитируется письмо Эйхе, этого старого большевика, не знаю толком, чем он там вообще в жизни занимался, не так уж занимался, его биографией приблизительно представляю, но когда он говорит, что они знали, следователи, что у меня перелом был позвоночника и били меня по этому месту, и он это пишет Сталину, а Сталин плевать на это хотел, и его все равно расстреливают, то вообще-то комментариев не нужно. Перед нами названное злодейство. Самое настоящее. Поэтому это имело большое очень значение, что злодейство было обозначено как злодейство. Потому что а кто иначе может это... Если советские следователи бьют по тому месту, по позвоночнику, кто бы он ни был, хоть убийца 14 человек, пытки запрещены, как говорится, в мире, бьют по тому месту, где был перелом. Так что это был огромный, конечно, толчок к размышлению. Но я хорошо помню свое ощущение, как я вышла, слушая, так сказать, моложе была намного Беленков. В 19 лет я слушала этот доклад в коммунистической аудитории. Я вошла туда, всегда говорю своим студентам, я вошла, нам парторг, секретарь парткома читал, или парторг назывался, что ли, у них, парторганизации «Филфак». Я вошла одним человеком, а через 3 часа вышла другим. И хорошо помню эту мысль, что нельзя лгать. Вот первая мысль, я никогда не пойду за идеей, которая требует убийства безвинных миллионов. Все, советская идея меня потеряла, хотя я была очень даже предана этому за 3 часа. А второе, я ясно понимала, что нельзя писать, лгать. А как не лгать, я не знала. Вот был момент, надо было думать над, как теперь бы сказали, дискурсом нелживым, гуманитарием, имею в виду, гуманитарием. И вот он размышлял над тем же, несомненно, выйдя из лагеря, он думал, что, о чем писать. И он понял, что вот надо вот что-то такое, биография, во-первых, что-то биографическое, личностное. Ведь это, конечно, не литературоведение, это, так сказать, под маской. Он понял, что в литературоведческой оболочке скорее пройдет его мысли, его мучила мысль, что такое это общество. Советское общество до конца ведь и сейчас не раскрыто, конечно, хотя очень уж сколько написано о тоталитаризме, которого по-русски не выговоришь как следует. Ханна Эрендт, я очень высоко ценю работы, но на самом деле наше общество не описано как следует. Он хотел это описать, как человек живет в этом обществе. Он выбрал форму литературоведческую, хотя это не было историко-литературной работой.
Мариетта Чудакова. Беленковская книга о Юрии Тынянове нашла бурный отклик не только у советских читателей, но и в эмиграции. Наш культурно-политический обозреватель Виктор Франк отозвался на нее в апреле 69-го заметкой, названной «Полимпсест».
Есть в палеографии такой термин «полимпсест». Полимпсест – это пергамент, на котором писали до изобретения бумаги, использованный более одного раза. Опытный глаз палеографа иногда может прочесть под верхним текстом и остатки другого или других текстов на том же пергаменте. Так вот, бывают и книги полимпсесты, в том смысле, что у них наряду с видным текстом есть и подтекст, а то и несколько подтекстов. Чтение таких книг – дело нелегкое, но при условии, конечно, что автор – мастер своего дела, оно доставляет огромное наслаждение. Одну такую книгу «Полимпсест» я прочел на днях. Написана она русским писателем и ученым Аркадием Викторовичем Беленковым. Книга Беленкова – сложнейший полимпсест. Наряду с текстом на поверхности пергамента в нем можно разобрать по меньшей мере 5 разных подтекстов. В самом деле, Беленков пишет о Тынянове. Текст номер один. Тынянов писал о Грибоедове, поэтому Беленков пишет о том, как Тынянов видел Грибоедова и как Грибоедов видел окружавшего его в 1820-х и 1830-х годах реальность. Это тексты номер 2 и 3. Они тоже довольно легко поддаются расшифровке. Но затем следует два текста или слоя, которые уже читать не так легко. Это текст номер 4. Какова была та политическая обстановка, в которой жил и писал сам Тынянов, то есть 20-30-е годы нашего века? И, наконец, номер 5, текст номер 5, самый бледный и самый трудночитаемый. Но когда вы набьете себе глаз, то он неожиданно встает перед вами как самый главный текст. Это та реальность, которая окружала самого автора книги Беленкова, когда он писал свой труд «Реальность советского общества в конце 50-х годов», то есть, собственно, наше время. Итак, 5 текстов, 5 наслоений. Казалось бы, запутаться можно. И не только читателю, ему ведь что, почитал книжку и отложил в сторону, но и самому писателю. Тем же, кто эту книгу не читал, я скажу, что она один из самых замечательных литературных и политических, да-да, политических документов нашей эпохи. В том-то и красота, в том-то и технический секрет книги «Полимпсеста», что можно читать ее и так, и сяк, и еще на третий лад. И как умнейшее обследование творческого пути Юрия Тынянова, и как оценка Павловской или Николаевской эпохи, и как суровое и умное осуждение нашей. Сталинской и послесталинской эпохи. Для этого нужны две вещи – умение и ум. Умение, чтобы не затеряться в сложнейшем переплетении тем и эпох. Ум, чтобы подать материал так, чтобы цензор или редактор не смог ни к чему придраться, но и с тем, чтобы читатель понял, что к чему. И умение, и ум у Аркадия Беленкова есть.
Виктор Франк. Запись 20 апреля 1969 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Во вторник задержан еще один подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Эту информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По факту взрыва на полигоне Ашулук в Астраханской области во вторник вечером возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с боеприпасами. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре. Парламент Петербурга рассмотрит вопросы назначения нового губернатора 31 августа. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник предложил законодательно обязать все партии проводить предварительный отбор кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Госдуму. Суд в Киеве во вторник в 10-й раз отказался освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации общественному движению «Говори правду», которое возглавляет экс-кандидат в президенты Владимир Никляев. На восточном побережье США во вторник произошло землетрясение магнитудой 5,9. По данным геологической службы США, эпицентр располагался на небольшой глубине в штате Виргиния. Толчки чувствовались в Вашингтоне и Нью-Йорке. Ливийские повстанцы в Триполи ворвались в укрепленную резиденцию Муаммара Каддафи Баб-аль-Азизия. Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно. Судья в Нью-Йорке снял с бывшего главы МВФ Доминика Строскана уголовное обвинение в попытке изнасилования горничной отеля. В столице Польши, Варшаве, официальные лица из стран Европы собрались, чтобы почтить память жертв сталинизма и нацизма в 72-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа. В Сирии, в городе Хомс, в столкновениях с силами безопасности в понедельник погибли еще 7 демонстрантов. Об этом во вторник сообщили правозащитники.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Аркадий Беленков. Успех книги о Тынянове окрылил Беленкова. Он был уверен, что не мытьем, так катанием протолкнет в печать новый труд о Юрии Олеше. Литературоведческий роман, как определил этот жанр сам автор. Книга объявлялась в тематических планах московского издательства «Искусство». Сроки выхода все перекладывались, издать больше ничего было нельзя. Одну единственную попытку предпринял Беленков. Напечатал две главы Олеши в журнале «Байкал» в начале 1968 года. Реакция центральной печати не оставляла сомнений. Надежд на публикацию нет. Беленкова решают бежать из страны. Моя собеседница – чешская словистка Милуша Задрожилова, в 68-м – Очадликова, знавшая Беленкова по Москве и пригласившая Аркадия и Наталью в Прагу. Милуша показывает два одинаковых с вида журнала – «Светова литература», «Мировая литература» 69-го года. На том и на другом стоит номер 3. В оглавлении одного из них – Монтале, Кёстлер, Иосиф Бродский, Очадликова о Беленкове. Номер не вышел. Запрещенный экземпляр вынес из пражской типографии рабочий доброжелатель. Другой экземпляр третьего номера абсолютно безобидный.
Беленковы жили сначала у меня, потом переезжали к моим друзьям, к переводчице Ярмиле Фромковой и ее супругу, который был видным чешским историком Юрий Сладек.
Сколько дней они прожили в Праге?
Они прожили здесь около 7 дней. Я думаю, что не больше, так как они спешили в Югославию, которая оказалась для их целей более подходящей страной. Странно то, что они даже думали про то, что останутся в Праге. Ведь это была майская атмосфера, все казалось совсем другим, чем потом в августе. И даже думали попросить у тогдашнего министра культуры Галушки право остаться в Праге. Но люди более умные меня им говорили, что все-таки надо уезжать, что никто не знает, как получится в конце концов. И они решили, так как возврата назад уже не было, рискнуть и выехали в Югославию.
Милуша Задрожилова. Запись 2000 года. Летом 68-го, после побега из Югославии через Австрию и Германию, Беленковы добрались до Соединенных Штатов. Аркадий Викторович стал регулярно выступать у микрофона «Свободы». Вот фрагмент его эссе к годовщине ввода советских танков в Прагу, запись 69-го года.
Для того, чтобы понять, что такое советско-коммунистическая диктатура, нужно пересечь границу и прожить некоторое время там, где она особенно противоестественна, в стране, которая жаждет свободу. Я понял это, приехав в жаждавшую свободу Польшу, которая хотела, пыталась с холодным польским изяществом обойти советскую диктатуру как грязную лужу. В Чехословакии ничего этого не знали про грязную лужу. Переглядывались, переспрашивали, что такое грязная лужа, который, говорят, хочет затопить их страну. Когда пришло известие о советских дивизиях, повисших на чехословацкой границе, я написал письмо писателям Чехословакии. В письме было сказано: «Я антифашист, антикоммунист. Если сейчас Советский Союз попытается своими солдатами и орудиями уничтожить независимость страны, которую я люблю за ее стихи и соборы, улицы и историю, за ее достоинство и жажду свободы, то я, человек с умирающим сердцем, искалеченным советскими пытками, пойду добровольцем, антифашистом, антикоммунистом, как шли в интернациональные бригады писатели во время Испанской войны». Ответа не было. Незадолго до этого я послал в пражскую литературную газету «Литерарные листы» текст своего письма в Союз писателей СССР, в котором писал о том, что советским писателем себя не считаю и из Союза писателей выхожу. Ответа не было. Я позвонил в посольство Чехословакии в Вашингтоне, разговаривал с атташе по культуре. Ответ был вежливый. Мне пришлось встретиться со многими людьми в Чехословакии. Писателями, историками, журналистами, выступать перед студентами. Увы, наши друзья оберегали нас, и поэтому настоящих мерзавцев нам не удалось повидать. «Приедете к себе домой», — хором говорили наши друзья. «Там на это добро наглядитесь, а у нас вы в гостях. Посмотрите, как прекрасен собор Святого Вита». Собор Святого Вита был прекрасен. Прекрасны были Карлов мост и Карлов университет. Прекрасным было настроение у наших пражских друзей. Хотя иногда оно омрачалось. Оно омрачалось серьезными причинами. Одна из этих причин была в том, что люди, которых еще недавно привела к власти, захватившая всех жажда свободы, решили, получив власть, что свободы уже достаточно. Были и другие причины, омрачавшие настроение наших пражских друзей. Однако, несмотря ни на что, все они были молодцами, оптимистами. Я с недоумением прислушивался к словам, летающим по стране. Все говорили о свободе, а не об освобождении. Меня поразило, насторожило то, что прекрасное, оптимистическое чехословацкое настроение ни разу не омрачилось тем, что Чехословакия граничит с Советским Союзом. Советский Союз не вызывал особенного опасения, страха и ненависти.
Эссе Аркадия Беленкова к годовщине оккупации Праги. Осенью 69-го Аркадий и Наталья Беленкова попали в странную автомобильную аварию, которую считали покушением на них со стороны советских агентов. Публицист Леонид Владимиров не склонен драматизировать эту историю.
Осенью 69-го года самый знаменитый славист в Англии, покойный Макс Хейвард, получил в своем Оксфордском колледже средства на проведение симпозиума по советской цензуре и заранее разослал приглашение. Наибольший интерес вызывало, конечно, участие Аркадия Беленкова и Анатолия Кузнецова. Но если с Кузнецовым трудностей не было, он жил в Лондоне, то приезд из Америки Беленковых был делом куда более сложным. Беленков очень хотел побывать в Италии. И было решено, что они с Наташей туда полетят перед симпозиумом, проведут там несколько дней, а оттуда в Лондон. По совершенно случайному совпадению, я тоже был в Италии перед симпозиумом. Читал лекции на севере страны возле Бергамо. Встречаться в Италии мы с Беленковыми не собирались, хотя часто переписывались и знали, что нам предстоит увидеться в Лондоне. И вдруг вечером у меня в Сериате, это 10 километров от Бергамо, звонит телефон, и Макс Хейвуд, дрожащим от волнения голосом, говорит: «Леня, они разбились». Оказалось, что Аркадий и Наташа взяли в Риме на прокат автомобиль. Американская автошкола научила Аркадия водить только машины с автоматическим переключением передач, а все маленькие европейские автомобили в Риме были с ручным. Оставалась единственная возможность взять примитивный голландский DAF с ременным вариатором вместо коробки передач. Почти сразу после выезда из Рима на север, они хотели попасть во Флоренцию, их стали обгонять на автостраде со всех сторон. Аркадий, видно, сильно разволновался. Ему показалось, что какой-то фургончик Volkswagen прижимает его к обочине. Он нерасчетливо повернул руль, и машина боком въехала в придорожную скалу. Оба были ранены. У Аркадия перелом ноги, у Наташи сильные ушибы и царапины на лице. Итальянцы быстро их подобрали и положили в католическую больницу городка Марьяно-Сабино. Я тотчас выехал в Рим, нашел знакомых американцев, и мы на двух фиатах 600 прибыли в больницу. Там и произошло мое знакомство с Беленковыми. Оба они моментально объявили, что желают лететь в Лондон, невзирая на ранения. Дипломатические переговоры с монахинями в больнице закончились подписанием документа, что всю ответственность за возможные последствия пациенты берут на себя. Тут возникла большая трудность. С негнущейся ногой в гипсе Аркадий не мог уместиться в маленьком фиатике. Тогда один из американцев уступил ему место, и Аркадий занял все заднее сиденье машины, сидя боком и держа загипсованную ногу на опущенной спинке переднего сиденья. Мы втиснулись во второй «Фиат» и покатили в Рим. В тот же день полетели в Лондон, причем стюардессам британской авиакомпании пришлось освобождать для Аркадия место в первом ряду и долго устраивать его ногу. Но британцы в таких случаях словно соревнуются в альтруизме и доброжелательности. Было поразительно смотреть, как с первой минуты нашли друг друга Беленков и Хейвуд. Особенно радовался Беленков, уже почти изверившийся, что найдет на Западе иностранца с подлинным пониманием русской литературы и ее современного этапа. Был, правда, один великолепный специалист в Америке, профессор Морис Фридберг, но он тогда работал в штате Индиана, и встречаться с ним Аркадий мог только урывками. В общем, стали Макс и Беленков уединяться при любой возможности, а мы старались не нарушать их упоенных бесед.
Леонид Владимиров. Архивная запись 2000 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Аркадий Беленков. В сентябре 69-го в курортном французском городке Ментона состоялся Всемирный конгресс Пен-клуба, международной писательской организации, членом которой состоял Беленков. Сам он из-за плохого самочувствия присутствовать не смог, но направил конгрессу открытое письмо, которое быстро было перепечатано во многих газетах и журналах и сразу же передавалось по радио «Свобода». Письмо это, направленное не столько против советских писательских нравов и взглядов, сколько против западных, опять-таки числа беленковских друзей не увеличило, а скорее усилило его одинокую инакомыслящую позицию. В нашем архиве цитаты из этого письма читает по телефону свободовский корреспондент на Конгрессе Владимир Юрасов. Запись 69-го года.
В прекрасном курортном городе Ментоне легко выражать неодобрение Союзу писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Это легко и безопасно. И, может быть, даже нужно, если приходится выбирать, лишь между неодобрением и равнодушием. Гораздо труднее и, безусловно, более необходимо сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей, и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду на Синявским и Даниелем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Это вы вместе со своими советскими товарищами по Перу обожествляли Сталина. Это вы вместе с советскими прокурорами обвиняли на процессах 1937 года. Это вы пишете о том, что писатели, бежавшие из советского застенка, шкурники. Далее в обращении Аркадия Беленкова говорится: «Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя либеральной, потому что осуждает несовершенство западной демократии и приветствует бурные успехи социалистического строительства. На моей родине эту интеллигенцию мы считаем более отвратительной и опасной, чем собственных налетчиков на нашу свободу. Положение либеральной западной интеллигенции, конечно, сложнее, чем это кажется советской оппозиционной интеллигенции. Сложность заключается в том, что она выполняет сразу две функции – либеральную и реакционную. Ее роль в собственной стране чаще всего действительно прогрессивна, но борясь за прогресс у себя, она обращается к Союзу с самой отвратительной реакцией, которую когда-либо создавала щедрая на злодеяние всемирная история. Эти союзы либеральной интеллигенции нужны для победы в ее собственной борьбе. и она борется за свою демократию, как она ее понимает. И ничего больше ее не интересует. И поэтому Россия, наша кровь, наше горе, горечь и смерть для нее значения не имеют. И Россия привлекается лишь как доказательство в споре. Скорбные фразы о печальной судьбе России, произносимые либеральной интеллигенцией Запада, озабоченным голосом, лицемерие и выполнение обязанностей по демократическому амплуа.
Фрагмент из письма Аркадия Беленкова Конгрессу Пен-клуба. Читал Владимир Юрасов. Запись 16 сентября 1969 года. После того, как в январе 70-го закончилась Лондонская конференция по советской цензуре, Беленков, вдохновленный знакомством с рядом единомышленников, начал энергично собирать первый номер задуманного им журнала «Новый колокол». Увы, закончить начатое он не успел. 14 мая 70-го года Аркадий Викторович скончался на операционном столе в Соединенных Штатах. Ему было 48 лет. Сердце, от которого он страдал с детства, оказалось неоперабельным даже в руках лучших специалистов. «Новый колокол» появится через 2 года стараниями вдовы Беленкова Натальи. Она же выпустила в 76-м и незаконченную книгу о Юрии Олеше. Драма Беленкова на Западе заключалась, в частности, в том, что он уверовал, что западных советологов, людей, которые изучают Советский Союз, которые вещают по радио на Советский Союз, которые преподают советскую литературу и в целом русскую культуру, можно сподвигнуть на бойкот Советского Союза, на бойкот советской политики, что западных ученых можно уговорить не ездить в советскую Москву, в советский Ленинград, не работать в архивах, не участвовать в научных конференциях, не приглашать советских ученых к себе на Запад и так далее. У Беленкова несколько ребяческое было представление о том, что все могут, взявшись за руки и объединившись, так сказать, в едином порыве презрения к советской омерзительной, цензурной и агитационной политической позиции, можно перевернуть эту лодку, можно повернуть курс этого корабля, можно добиться того, что советские властители, эти геронтократы, наконец-то одумаются и откроют архивы, введут свободу печати, собраний и так далее, и вообще можно превратить Советский Союз в нормальную, полноценную, свободную страну. У Беленкова была вот эта степень наивности. И эта наивность, безусловно, отражена и в главных его книгах, которые он написал, то есть в тех, которые были закончены в Юрии Тынянове, в меньшей степени, потому что она как раз проходила советскую цензуру, и в большей степени в Юрии Олеше, которые можно условно считать все-таки законченной книгой, ибо в ней есть и начало, и концы, и середины, и так далее. То, что она не была структурирована, то, что автор умер, не успев окончательно отделать свою рукопись, ну, это, в конце концов, уже, так сказать, академические детали. Как вам кажется, Андрей, насколько вот эта вот, как я ее называю, ребяческая, наивная, подростковая позиция обиженного человека, смертельно раненого человека, во всех смыслах, в случае Беленкова, насколько она повлияла на отчуждение его в глазах советских читателей, советских критиков и его коллег? Насколько он сам повредил себе вот таким вот максимализмом?
Иван, а каких советских читателей, каких советских критиков? Все его творчество было закрыто до недавнего времени. А если вы говорите о тех, кто имел доступ к там издату и сам издату, вы знаете, а вы вспомните, и Майерик какое-то время не пользовался такой широкой поддержкой. Не нужен, всегда страшен тот скальпель хирурга, который, как мне представляется, в общем-то, и был орудием Беленкова. Я думаю, что отчуждение его произошло не только потому, что, вот как вы говорите, это было в чем-то, может быть, ребяческое, может быть, идеалистическое стремление вот к тому, к тем целям, что вы описали. Я думаю, что отчуждение было потому, что он был безжалостен. В конце концов, вспомните, даже возьмите тему Олеша, господи, в конце концов, для большинства читателей того времени, Олеша был невинным, чудаковатым человеком. Кто-то помнил «Зависть». Да, ну-ка, разумеется, она была опубликована. Кто-то знал «Три толстяка». А это кто-то, это практически все население СССР, потому что через это прошли все в детстве. Кто-то читал «Ни дня без строчки». А кто мог знать о неопубликованном Олеше? А кто мог знать о тех его драматических произведениях, которые остались неопубликованными с 20-х годов? Олеша вроде бы... Что ж на Олешу-то кидаться? Других, что ли, нет поводов? Вот это легкое недоумение... было всегда. А потом, когда вдруг выясняется, что Олеша – это пример того, как все мы, взявшие за руки, передавая советской интеллигенции, гибнем, ну, простите, просто кто мог Беленкову такое простить? И когда стало видно, что его позиция не пользуется поддержкой того Запада, который Запад нам поможет, да, который должен нам помочь, ну, вообще все стало ясно. Ну, конечно, человек талантливый, но смотрите, куда его занесло. Я не верю, что он так уж и рассчитывал на то, что его послушают. Все-таки при всем уважении к малым странам, ну, полностью игнорировать Советский Союз куда труднее, куда сложнее. И он, конечно, это понимал. Он не мог не очертить свою позицию, это да, но он никогда не был политиком, который мог потихонечку, пошагово к ней подводить.
Есть еще одна проблема, связанная с героем нашей сегодняшней программы. Было бы нечестно скрывать, что она существует. Любой читатель, начинающий собирать материалы к беленковской биографии, наталкивается рано или поздно на одно и то же препятствие – нежелание многих людей говорить об Аркадии Викторовиче открыто. Одни отвечают: «Простите, я не хотел бы размышлять о нем». Другие уклончиво тянут: «Сложный был человек этот ваш Беленков». Кто-то ссылается на резкие оценки Беленковым Виктора Шкловского и за это вычеркивает Беленкова из своего сердца, не в силах простить любимого автора. Кто-то, прищуриваясь, произносит: «Фантазер, он был большой фантазер». Одна литературная дама сказала мне: «То, что я могу рассказать о Беленкове, вам не понравится, не подойдет». Я упросил ее все же поделиться своими знаниями. Из ее рассказа выходило, что Аркадий Викторович не раз переписывал прошлые события, искажал историю, выставляя себя в более выгодном свете. В частности, это казалось беленковского участия в писательском обсуждении солженицынского романа «Раковый корпус» в Центральном доме литераторов в 1966 году. Запись этого обсуждения и в ее составе текст выступления Беленкова широко распространялись в самиздате. Однако на самом деле Аркадий Викторович с этим выступлением на обсуждении не выступил. Текст его был присоединен к самиздатской стенограмме позже. Были и другие претензии к Беленкову подобного же рода. И это действительно проблема беленковского характера. Надо, чтобы они и знали, для психологической правды. Но то, что я успел прочесть, готовя эту программу к эфиру, требует решительного ответа. Я имею в виду главу из воспоминаний бывшего заключенного сталинских лагерей писателя и критика Марлена Кораллова. Глава эта названа «Чтобы не было разговоров на пересылке» и опубликована только что в 7 июльском номере «Нового мира». Кораллов был хорошо знаком с Беленковым в лагере. Не просто знаком, но дружен, состоял в доверительных отношениях, что в лагере ценится особо. Так вот, бывалый зэк Кораллов, человек уважаемый и просвещенный, написал об Аркадии Беленкове «Пасквиль». Его обширное мемуарное эссе посвящено подробному, многословному перечислению эпизодов беленковского лганья, притворства и симуляции болезни. Вывод, который делает читатель по прочтении воспоминаний Марлена Кораллова, один-единственный – на Беленкове клейма негде ставить. И то, что Кораллов в конце, мимоходом, называет книги Аркадия Викторовича исторически замечательным, художественно значительным наследием, звучит как абсолютное издевательство после всего сказанного Коралловым ранее. Самым существенным в коралловском поступке, мне кажется, вот что – саркастически, сардонически высмеяв, вывалив в грязи беленковские недуги и жалобы на сердечную немощь, Марлен Кораллов не удосужился сообщить читателям, что после побега на Запад Аркадий Беленков умер на операционном столе в одной из лучших американских клиник, как уже говорилось, в возрасте 48 лет. Напомнить от чего? От неизлечимой болезни сердца. И поскольку писателю Кораллову это прекрасно известно, я называю его мемуарное творение «Смердяковщиной». Сейчас, когда со дня рождения Аркадия Беленкова исполняется 90 лет, его наследие в основной своей части опубликовано. Разумеется, остается большой корпус еще не собранных писем, но книга об Олеше, сборник «Новый колокол», лагерные вещи и протоколы допросов, даже злополучный студенческий черновик чувств – все это вышло в свет и в России. Один из самых резких и непримиримых инакомыслящих покоится в скромной могиле неподалеку от Ельского университета и на книжных полках неравнодушных читателей. И на этом мы заканчиваем нашу программу, посвященную сегодня Аркадию Беленкову. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Над выпуском «Алфавита инакомыслия» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущие Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кырбугада чыккан буудайдын ии, кубулту башамалыр гайбы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».